страница 505. Сначала, когда они имели в советах большинство, они были за советы. Тогда только и слышно было: «Да здравствуют советы, за советы, советы и революционная демократия». Когда же большинство в советах получили мы, большевики, тогда запели они другие песни. Советы не должны существовать наряду с учредительным собранием. А различные меньшевистские теоретики делали почти такие же предложения вроде соединения системы советов с учредительным собранием и включения в государственную организацию. Здесь еще раз обнаруживается, что общий ход пролетарской революции одинаков во всем мире. Сначала стихийное образование советов, затем их распространение и развитие, далее появление на практике вопроса «советы» или «национальное собрание» или «учредительное собрание» или «буржуазный парламентаризм», полнейшая растерянность среди вожаков и, наконец, пролетарская революция. Но я полагаю, что после почти 2 лет революции мы не должны так ставить вопрос, а должны выносить конкретные решения, так как распространение системы советов является для нас, и в особенности для большинства западноевропейских стран, важнейшей задачей. Мне хотелось бы привести здесь только одну резолюцию меньшевиков. Я просил товарища Оболенского перевести ее на немецкий язык. Он мне обещал это сделать, но, к сожалению, его здесь нет. Я постараюсь воспроизвести ее по памяти, так как полного текста этой резолюции у меня нет. Иностранцу, ничего не слышавшему про большевизм, весьма трудно составить себе собственное мнение о наших спорных вопросах. Все, что утверждают большевики, оспаривают меньшевики. И наоборот. Конечно, во время борьбы не может быть иначе. Поэтому-то весьма важно, что последняя конференция партии меньшевиков в декабре 1918 года приняла длинную подробную резолюцию, которая была напечатана полностью в меньшевистской газете печатников. Газета печатников. Издание Московского профессионального союза рабочих печатного дела начала выходить 8 декабря 1918 года. В это время профсоюз находился под влиянием меньшевиков. Закрыто в марте 1919 года за антисоветскую агитацию. Страница 506. В этой резолюции меньшевики сами вкратце излагают историю классовой борьбы и гражданской войны. В резолюции говорится, что они осуждают те группы своей партии, которые находятся в союзе с имущими классами на Урале, на юге, в Крыму и в Грузии, и перечисляются все эти области. Те группы меньшевистской партии, которые в союзе с имущими классами шли против советской власти, осуждаются теперь в резолюции, а последний пункт осуждает и тех, кто перешел к коммунистам. Отсюда следует, меньшевики вынуждены признать, что в их партии нет единства, и что они стоят или на стороне буржуазии, или на стороне пролетариата. Большая часть меньшевиков перешла на сторону буржуазии и во время гражданской войны боролась против нас. Мы, конечно, преследуем меньшевиков, мы их даже расстреливаем, когда они в войне против нас борются, против нашей Красной Армии и расстреливают наших красных командиров. На войну буржуазии мы ответили войной пролетариата. Другого исхода быть не может. Таким образом, с политической точки зрения, все это лишь меньшевистское лицемерие. Исторически непонятно, каким образом на Бернской конференции люди, официально не объявленные сумасшедшими, могли по поручению меньшевиков и эсеров говорить о борьбе большевиков с ними, но умолчать о своей борьбе в союзе с буржуазией против пролетариата. Все они с ожесточением выступают против нас, так как мы их преследуем. Это верно. Но они не говорят ни словечка о том, какое участие они сами принимали в гражданской войне. Я думаю, что я должен буду предоставить для протокола полный текст резолюции, а иностранных товарищей попрошу обратить внимание на эту резолюцию, так как она представляет собой исторический документ, в котором вопрос ставится правильно и который дает лучший материал для оценки спора социалистических направлений в России между собой. Между пролетариатом и буржуазией существует еще класс людей, склоняющихся то в одну, то в другую сторону. Так было всегда и во всех революциях, и абсолютно невозможно, чтобы в капиталистическом обществе, где пролетариат и буржуазия образуют два враждебных лагеря, не существовало между ними промежуточных слоев. Страница 507. Существование этих колеблющихся элементов исторически неизбежно. И, к сожалению, такие элементы, которые сами не знают, на чьей стороне они завтра станут бороться, будут еще довольно долго существовать. Я хочу сделать практическое предложение, заключающееся в том, чтобы принять резолюцию, в которой должны быть специально отмечены три пункта. Во-первых, одна из самых важных задач для товарищей из западноевропейских стран состоит в разъяснении массам значения, важности и необходимости системы советов. В этом вопросе наблюдается недостаточное понимание. Если Каутский и Гильфердинг, как теоретики, и обанкротились, то последние статьи Фрайхайт все же доказывают, что они правильно изображают настроение отсталых частей немецкого пролетариата. И у нас происходило то же самое. В первые 8 месяцев русской революции вопрос о советской организации очень много обсуждался, и рабочим было неясно, в чем состоит новая система, и можно ли из советов создать государственный аппарат. В нашей революции мы продвигались вперед не теоретическим путем, а практическим. Например, вопрос об учредительном собрании мы раньше теоретически не выставляли и не говорили, что не признаем учредительного собрания. Лишь позднее, когда советские организации распространились по всей стране и завоевали политическую власть, лишь тогда мы решили разогнать учредительное собрание. Теперь мы видим, что в Венгрии и в Швейцарии вопрос стоит гораздо острее. В ночь с 30 на 31 октября 1918 года в Венгрии произошла буржуазно-демократическая революция, в результате которой власть перешла в руки либеральной буржуазии, вступившей в коалицию с социал-демократической партией. Новое правительство не провело ни одного мероприятия, которое могло бы улучшить положение рабочего класса и крестьянства. Это вызвало недовольство трудящихся масс, которые стали создавать свои революционные органы власти, советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Советы пользовались огромной популярностью и во многих районах Венгрии фактически заменяли правительство. 16 ноября Венгрия была провозглашена республикой. Старый парламент был распущен. Буржуазные партии развернули широкую агитацию за созыв учредительного собрания. Коммунистическая партия Венгрии, организационно оформившаяся 20 ноября 1918 года, выдвинула лозунг «Вся власть советам». Авторитет и популярность Компартии быстро росли. Постепенно на ее сторону стали переходить и те советы, в которых раньше преобладали социал-демократы. Под руководством Компартии в конце 1918-го, начале 1919 года произошел ряд крупных выступлений венгерского пролетариата. Буржуазия, пытаясь приостановить нарастание революции, перешла к репрессиям против коммунистической партии. В знак протеста по стране прошла волна забастовок рабочих и выступлений крестьян. В стране создалась революционная ситуация. 20 марта правительство Károlyi сложило свои полномочия. Коммунисты выступили с требованиями провозглашения Советской Республики, национализации промышленности, конфискации помещичьих земель и в заключении союза с Советской Россией. Венгерские трудящиеся горячо поддержали Компартию. 21 марта рабочие Будапешта захватили все стратегические пункты и разоружили полицию. Венгрия была провозглашена Советской Республикой. В Швейцарии в 1917-1919 годах под влиянием Октябрьской социалистической революции происходил подъем рабочего движения. 15 ноября 1917 года в Цюрихе состоялся митинг, посвященный русской революции. После митинга рабочие с лозунгом «Нет больше снарядов для воюющих держав» с пением интернационала направились к двум заводам боеприпасов и добились их закрытия. 17 ноября в Цюрихе произошло столкновение рабочих, требовавших освобождения арестованных товарищей, с полицией. Рабочие построили баррикады. Вызванные воинские части стреляли в народ из пулеметов. Город был объявлен на военном положении. Репрессии правительства не могли остановить начавшееся революционное движение. В 1918 году экономические стачки, направленные против увеличения цен на продукты питания, приняли массовый характер. Борьба затянулась на многие месяцы. В ноябре 1918 года в Швейцарии началась всеобщая политическая забастовка в поддержку Советской России. Левые революционные элементы в швейцарской социалистической партии образовали коммунистическую группу. В своих листовках и брошюрах они призывали к созданию советов рабочих и крестьянских депутатов. В выступлении на Первом конгрессе коммунистического интернационала делегат от швейцарской коммунистической группы говорил об образовании Цюрихского совета рабочих депутатов, признавшего своей платформой коммунистическую программу. Смотри Первый конгресс Коминтерна, протоколы. Москва, 1933 год, страница 40-я. С одной стороны, это очень хорошо. Мы черпаем отсюда твердую уверенность в том, что революция в западноевропейских государствах движется быстрее и принесет нам большие победы. С другой же стороны, в этом кроется известная опасность, а именно та, что борьба будет столь стремительна, что сознание рабочих масс не будет поспевать за таким развитием. Значение системы советов и теперь еще не ясно для больших масс политически образованных немецких рабочих, так как они воспитаны в духе парламентаризма и в буржуазных предрассудках. Страница 508. Во-вторых, о распространении системы советов. Когда мы слышим, как быстро распространяется идея советов в Германии и даже в Англии, для нас это является важнейшим доказательством того, что пролетарская революция победит. Задержать ход ее можно только на короткое время. Другое дело, когда товарищи Альберт и Платтен нам заявляют, что у них в деревнях среди сельских рабочих и мелкого крестьянства почти не существует советов. Альберт. Эберлейн Гуго. 1887-1944 годы. Немецкий коммунист. Был одним из руководителей Союза Спартака и членом ЦК Коммунистической партии Германии. Делегат 1-го, 4-го и 7-го конгрессов Коминтерна. В 1935-1937 годах член Интернациональной контрольной комиссии ИКИ. Платтен Фридрих Фриц. 1883-1945 1942 годы. Швейцарский левый социал-демократ, затем коммунист. Во время Первой русской революции 1905-1907 годов вел революционную работу в Риге. В 1912-1918 годах секретарь Швейцарской социал-демократической партии. В годы мировой империалистической войны интернационалист, участник конференции в Циммервальде и Кентале, сторонник циммервальдской левой. В апреле 1917 года был организатором переезда Ленина из Швейцарии в Россию. В 1919 году принимал участие в создании Третьего коммунистического интернационала, член бюро Коминтерна. Сотрудничал в журнале «Коммунистический интернационал». Являлся одним из организаторов Коммунистической партии Швейцарии. В 1921-1923 годах был ее секретарем. В 1923 году возглавил в СССР сельскохозяйственную коммуну швейцарских рабочих. Затем работал старшим научным сотрудником в Международном аграрном институте и Московском педагогическом институте иностранных языков. Я прочел в «Роте Фане» статью против крестьянских советов. Но совершенно правильно, за советы батрацкие и деревенской бедноты. Ленин имеет в виду статью «Люксембург der Anfang» – «Начало», напечатанную в номере третьем газеты «Die Rote Fahne» от 18 ноября 1918 года. Буржуазия и ее лакеи, как Шейдеман и компания, уже выставили лозунг «Крестьянские советы». Но нам нужны лишь советы батрацкие и деревенской бедноты. К сожалению, из докладов товарищей Альберта и Платтена и других, мы усматриваем, что за исключением Венгрии, для распространения советской системы в деревне делается весьма мало. В этом, быть может, и заключается еще практическая и довольно большая опасность для достижения верной победы германским пролетариатам. Победа может считаться обеспеченной лишь тогда, когда будут организованы не только городские рабочие, но и сельские пролетарии, и притом организованы не так, как прежде, в профсоюзы и кооперативы, а в советы. Нам победа далась легче, потому что в октябре 1917 года мы шли с крестьянством, со всем крестьянством. В этом смысле наша революция тогда была буржуазной. Первый шаг нашего пролетарского правительства заключался в том, что старые требования всего крестьянства, выраженные еще при Керенском крестьянскими советами и сходами, были признаны в законе, изданном нашим правительством 26 октября старого стиля 1917 года, на другой день после революции. В этом заключалась наша сила. Поэтому-то нам так легко было завоевать подавляющее большинство. Для деревни наша революция еще продолжала быть буржуазной, и лишь позже, через полгода, мы были вынуждены в рамках государственной организации положить в деревнях начало классовой борьбе, учреждать в каждой деревне комитеты бедноты, полупролетариев и систематически бороться с деревенской буржуазией. У нас это было неизбежно благодаря отсталости России. Страница 509. В Западной Европе дело произойдет иначе. Поэтому мы и должны подчеркнуть, что распространение системы советов и на сельское население в соответствующих, быть может, новых формах абсолютно необходимо. В-третьих, мы должны сказать, что завоевание коммунистического большинства в Советах составляет главную задачу во всех странах, где советская власть еще не победила. Наша комиссия резолюции вчера обсуждала этот вопрос. Быть может, другие товарищи еще выскажутся об этом, но я хотел бы предложить принять эти три пункта как особую резолюцию. Мы не в состоянии, конечно, предписывать путь развитию. Весьма вероятно, что во многих западноевропейских странах революция наступит очень скоро. Но мы, в качестве организованной части рабочего класса, в качестве партии, стремимся и должны стремиться получить большинство в советах. Тогда наша победа обеспечена, и никакая сила не в состоянии будет что-либо предпринять против коммунистической революции. Иначе победа достанется не так легко и не будет долговечна. Итак, я хотел бы предложить принять эти три пункта в виде специальной резолюции.